В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 февраля. Схинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бодюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Раб, генпрокурор и маски-шоу. Оппозиция протестовала в парламенте слушание кандидата на должность генпрокурора Ираклия Шотадзе.
Знаете, почему Бедина Иванишвили заново назначает вас на должность генпрокурора? Не потому, что он не может найти другого такого же раба, а потому, что он этим хочет сказать, что ему неинтересно мнение народа.
В самопровозглашенной республике Абхазия стартовала предвыборная кампания. Кандидат в президенты Леонид Дзябжба начал агитацию за изменение закона о выборах.
Так выборы проводить нельзя. Мы вчера только прошли вместе с вами противостояние, какое было. Для чего повторять это? Вчера это произошло. Сегодня мы то же самое делаем.
Возвращение президента. Георгий Маргвелашвили заявляет о выходе из зоны комфорта и вступлении в борьбу с Бедзина Иванишвили.
Когда вопрос касается углубления демократической повестки дня, я готов вести диалог с любой политической фигурой, в том числе и с Михаилом Саакашвили, при условии, что у него есть свое видение по усилению демократии.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час. В прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Представители российского художественного сообщества выступили в поддержку осужденных по делу сети. Открытое письмо с осуждением пыток и обвинительного приговора подписали более 150 художников, искусствоведов, кураторов, галеристов и музейных работников. Они призвали власти остановить взорвавшихся нелюдей, отметив при этом, что власть превращается в сообщника преступления. Кроме того, авторы обращения потребовали гласного расследования фактов применения пыток в современной России и уголовного наказания палачей, а также проведения нового расследования. Следование дела сети. Гражданин России Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в прошлом году в Берлине уроженца Грузии Селимхана Хангушвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел». Неоднократно посещал антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивался с одним из действующих, несколькими бывшими сотрудниками «Вымпела». Это утверждается в опубликованном в понедельник совместном расследовании группы «Билликат», немецкого журнала «Der Spiegel» и российского издания «The Insider». Авторам расследования удалось найти номер телефона, которым Вадим Красиков пользовался в России до убийства в Берлине. Данные о звонках с этого номера поговорили расследователям утверждать, что связь берлинского убийцы с ФСБ была постоянной и ставила своей целью подготовку устранения Хангушвиля. Пеленкат считают, что операцию курировал начальник Центра специального назначения ФСБ генерал-полковник Александр Тихонов. Однако непосредственно с ним общался не действующий сотрудник спецслужб, а бывший Эдуард Бендерский. Расследователи уверены, убийство Хангушвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ. Иран охотно сотрудничает с Украиной, чтобы расследовать детали катастрофы самолета «Боинг-737», сбитого 8 января, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после церемонии открытия памятного сквера в аэропорту Борисполь.
Сейчас ведется расследование. Наша генеральная прокуратура обратилась к иранской стороне с предложением сформировать совместную следственную группу, результатом работы которой будет наказание всех виновных. Не только человек, который нажал на кнопку. Мы говорим обо всех, кто принимал решение, и эти трагические решения привели к уничтожению нашего самолета и всех людей на борту.
Пристайко добавил, что сейчас рассматривается несколько предложений расшифровать данные с бортовых самописцев, которые ранее власти Ирана отказались предоставить другим странам, участвующим в расследовании. В частности, стороны обсуждают передачу черных ящиков другим странам, которые обладают необходимой технической базой для их расшифровки.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Санкт-Петербурге постановил принудительно госпитализировать местную жительницу, которая сбежала из коронавирусного карантина после возвращения из Китая. Алла Ильина должна пробыть в больнице как минимум до 19 февраля, а может быть и дольше, пока не будут готовы результаты ее анализов. Об этом сообщает «Медуза». Ильина согласилась исполнить решение суда, хотя и считает его несправедливым. Ранее представители Роспотребнадзора заявили, что жительница Петербурга может представлять угрозу для общества и должна находиться в карантинном блоке. 7 февраля Алла Ильина, у которой заподозрили коронавирус, самовольно покинула больницу. Медучреждение она попала после возвращения из Китая. В аэропорту Пулково ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у нее заболело горло. После вызова скорой к ней явилась комиссия из Роспотребнадзора. У нее взяли анализы и направили на 14-дневный карантин. Ильина утверждает, что врачи сказали ей, что она должна остаться под карантином, несмотря на то, что здорова. Она посчитала, что ее свободу ограничили незаконно и сбежала из карантинного блока, взломав замок. Пранкеру Каратамолю Джаборову, который разыграл приступ коронавируса в московском метро, переквалифицировали обвинение со статьи хулиганства на более тяжкую – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По новому обвинению гражданину Таджикистана грозит до 7 лет лишения свободы. 2 февраля в московском метро компания молодых людей разыграла на глазах десятков пассажиров приступ коронавируса. Один из участников пранка, предварительно надев на лицо медицинскую маску, упал на пол и начал биться в конвульсиях. Другие изобразили панику. Видеопранка, на котором зафиксировано, как пассажиры выбегают из вагона, выложили в интернет. Каратумала Джаборов, предваряя видеозапись, говорит, что хочет посмотреть, как на розыгрыш будут реагировать людишки. Позднее Джаборова арестовали на месяц, заведя уголовное дело о хулиганстве. Еще двоих участников пранка задержали, но отпустили под подписку о невыезде. В Китае последние 4 дня снижается количество смертей от коронавирусной инфекции. За последние сутки, по данным китайской власти, умерли 105 заболевших. В субботу сообщалось о 140 умерших от последствий заражения. При этом число новых случаев выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем. 90% из них приходится на столицу провинции Хубей, город Ухань, откуда началось распространение инфекции, что может свидетельствовать о локализации эпидемии. Китайские власти ужесточили условия карантина для жителей провинции Хубэй. 60 миллионов человек остаются в домах. Они не выходят из дома за исключением чрезвычайных ситуаций. Одному члену семьи разрешено покидать дом раз в 3 дня для покупки всего необходимого – еды, лекарства и предметов гигиены. Каждого выходящего регистрируют в многоквартирных домах. Открыт всего один подъезд. Охрана следит за тем, чтобы выходили и заходили в дом только жители, сообщает BBC. Пользоваться частными автомобилями также запрещено. Мэрия Новосибирска не согласовала шествие памяти Бориса Немцова, мотивировав это угрозой безопасности участникам марша в связи с интенсивным движением транспорта и помехами движению пешеходов. В официальном ответе заявителям власти предложили провести акцию в одном из скверов города.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Заседание юридического комитета парламента Грузии, на котором депутаты должны были заслушать единственного оставшегося кандидата на пост генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе, было прервано депутатами от двух оппозиционных партий. С подробностями о перформансе, устроенном и Элине Хуштария и Тина Тинбулкучава, а также о повестке дня слушаний, Владимир Унанянц.
Выступление кандидата на пост генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе в юридическом комитете парламента началось с перформанса, который устроили оппозиционные депутаты Элена Хоштария от Европейской Грузии Тинатин Букучава от Единого национального движения. Они пришли на слушание в масках, изображающих лицо Беддина Иванишвили, с фотографиями тех, кого оппозиция считает политическими заключенными, и с плакатом с надписью «РАБ». Обращаясь к старавшемуся оставаться невозмутимым Шотадзе, Тинатин Букучава громко заявила:
«Знаете, почему Беддина Иванишвили заново назначает вас на должность генпрокурора? Не потому, что он не может найти другого такого же раба, а потому, что он этим хочет сказать, что ему неинтересно мнение народа. Вы ушли со своего поста под давлением общественности. На вашей совести дело улицы Харава, дело Мачеликашвили, дело Мухтарлы, и ваше назначение означает только одно – ему неинтересно мнение народа».
Элена Хоштария со своей стороны заявила о том, что, несмотря на полностью подконтрольные миллиардеру органы власти, оппозиция продолжает продолжит активный протест против назначения Шотадзе генпрокурором.
Сегодняшний день наглядно показывает, что Бедина Иванишвили может свободно назначать своих рабов на любые должности. Сегодняшний день показал, что этот парламент принадлежит Бедине Иванишвили. Но не думайте, что хоть одно такое дело останется без протеста.
В правящей партии перформанс оппозиции назвали незаслуживающим комментариев. Мы видели много примеров потери лица, но это было особенно. Я честно говорю, мне сегодня было стыдно вместо других. Этими другими были две госпожи, которые устроили этот перформанс. Мне кажется, это стоит оставить без комментариев. Заявил один из лидеров большинства Мамук Абдинарадзе. Сам Шотадзе считает выпады в свой адрес или в адрес правящей партии безосновательными. Кандидат на пост генпрокурора, который после окончания импровизированной акции оппозиции все же смог попасть на трибуну, видит в сегодняшней системе избрания руководителя следственного органа, позволившей ему вернуться на высокую должность, больше демократии и прозрачности, чем когда-либо еще. А тех, кто критикует процесс, Иракли Шотадзе считает политически мотивированными.
Я хотел бы коснуться нынешней регуляции выборов генерального прокурора, критику которой мы все слышим, и, учитывая необоснованность всего этого, следует отметить, что за этой критикой однозначно прослеживается политическая мотивация. Желание бросить тень на этот новый демократический процесс избрания генпрокурора и максимально дискредитировать процесс, можно однозначно сказать, что по сравнению со старой моделью, качество институциональной независимости генпрокуратуры, а также качество демократичности порядка избрания генпрокуратуры, мягко говоря, сегодня намного выше.
Шотадзе в основном акцентировал внимание на том, как он собирается управлять генпрокуратурой в течение ближайших 6 лет. Впрочем, ничего нового, как заявляют присутствовавшие на слушаниях депутаты, они не услышали. Кандидат в генпрокуроры практически повторил свои мысли, высказанные еще в ходе конкурсных слушаний. В правящей партии к Шотадзе каких-либо серьезных критических вопросов не возникло, а вот у не входящих в грузинскую мечту народных избранников сведений о прошлом бывшего главного прокурора, претендующего на второй срок, оказалось больше. В частности, скептически относящихся к возвращению Шотадзе на пост главы следственного органа депутатов заинтересовал факт биографии экс-генпрокурора в годы его работы в финансовой полиции, предшествовавшей первому прокурорскому сроку. Тогда Шотадзе участвовал в расследовании финансовых злоупотреблений в Silk Road Group. Впрочем, расследование ни к чему не привело, дело было закрыто. А спустя некоторое время Шотадзе получил должность консультанта во все той же Silk Road Group. Противники власти попросили кандидата на пост генпрокурора подробно осветить те события и объяснить, не было ли предложение должности консультанта со стороны Silk Road Group некой благодарностью за закрытие дела. Формат вопрос-ответ растянулся до позднего вечера, причем ответы Шотадзе скептически настроенные депутаты назвали слишком размытыми и уклончивыми, что, впрочем, вряд ли помешает кандидату в открытую поддерживаемому правящей партии пройти последний экзамен. Пленарное заседание парламента, намеченное на 18 февраля, на котором его должны утвердить в должности генпрокурора на ближайшие 6 лет. В том, что это произойдет, не сомневаются и в оппозиции, уже анонсировавшей акции протеста. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Сегодня Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 3 кандидатов в президенты. 2 кандидата уже получили удостоверение, определяющее их статус. 3-й планирует получить удостоверение завтра. С момента выдачи на руки документа о регистрации кандидаты могут начинать свои агитационные кампании. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня абхазская ЦИК зарегистрировала 3 кандидатов в президенты и вице-президенты. Таким образом, официальный статус получили 3 пары кандидатов, вступившие в президентскую гонку. За место главы государства будут бороться кандидат президенты, вице-премьер действующего правительства и министр экономики Атгур Ардзинба и его кандидат вице-президенты, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба. Кандидат в президенты, лидер оппозиции Асан Бжания и кандидат в вице-президенты, руководитель Сухумского отделения политической партии Айтайра Бадра Гумба. Кандидат в президенты и экс-министр внутренних дел Леонид Дзябжба и кандидат в вице-президенты, экономист и предприниматель Виктор Хашба. Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидатов и выдает им на руки удостоверения. О том, как проходит этот процесс, рассказал председатель ЦИК Томас Гогия.
Это удостоверение подтверждает их регистрацию, которым они могут воспользоваться при проведении агитационных мероприятий, тогда, когда они могут обращаться, предоставив свое удостоверение в органы местного самоуправления, чтобы им оказывали содействие по подготовке ко встречам с избирателями и других мероприятий, предусмотренных законодательством. Но в нашем случае лица известны, никто, значит, своим удостоверением особо и не пользуется, по большому счету. Я думаю, что все получат, сроки не ограничивают, возможности есть, когда им угодно, мы готовы это сделать. На сегодняшний час, вот официально вам заявляю, было получено Ардзинба, кандидатом в президенты вместе с вице-президентом Ашуба они приходили. Сейчас ждем Дзябжба. Аслан Георгиевич может и сегодня, и завтра тоже сам сделать.
Из трех кандидатов в президенты удалось связаться только с Леонидом Дзябжба, который проинформировал о своих планах на ближайшее время. Он также считает, что необходимо внести изменения в закон о выборах президента, чтобы ситуация выборов 2019 года не повторилась.
Агитационную работу начинаем тихо, спокойно. Не как некоторые мои оппоненты заранее стартанули. Работа пойдет с сегодняшнего дня. На днях обращение сделаю к многонациональному народу Абхазии. Не изменив законодательство на выборах, если до конца месяца наши парламентарии, я как кандидат в президенты уже говорю, не разъяснять нашим избирателям и мне как кандидату в президенты, каким образом наши граждане, избиратели будут голосовать, я просто как кандидат и как гражданин, я призову людей собраться и прийти в парламент и потребовать это законными методами и мерами. Так выборы проводить нельзя. Мы вчера только прошли вместе с вами противостояние, какое было. Для чего повторять это? Вчера это произошло. Сегодня мы то же самое делаем. Надо четко определить, как наши голоса будут подсчитываться.
Известно, что Аслан Бжания планирует получить удостоверение кандидатов в президенты завтра. А сегодня Атгур Ардзинба поздравил всех кандидатов с успешной регистрацией и призвал их конкурировать идеями и программами и не использовать грязные технологии, не опускаться до политических дрязг и спекуляций. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Политическая партия «Народный фронт Абхазии», между тем, на собрании своего актива решила поддержать на предстоящих в марте выборах самопровозглашенной республики кандидатуру Аслана Бжани. Но многие приехавшие на собрание люди из разных городов и сел говорили не о политике, а о том, у кого что болит. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялось собрание актива политической партии «Народный фронт Абхазии», на котором она поддержала кандидатуру на предстоящих президентских выборах Аслана Бжания, выпускница факультета журналистики Абхазского госуниверситета Фатима Агухава, была весьма критично настроена к сегодняшней ситуации в стране и сказала:
Мы требуем справедливости. Мы хотим видеть, на какие средства живут наши чиновники, и хотим знать, почему они должны жить значительно лучше, а не так же, как и весь их народ. Мы требуем конкурсного подбора кадров на государственную службу. Мы требуем прямых выборов глав городов и районов.
Сопредседатель политической партии «Народный фронт Абхазии», президент благотворительного фонда «Абхазия» Манана Квициня отметила:
«Мы долго думали и обсуждали, кому дать предпочтение, но на сегодняшний день, кроме Аслана Георгиевича, нет кандидата, кого бы мы хотели бы поддержать. Этот человек не замешан ни в каких коррупционных схемах. Поэтому у меня лично есть очень большая надежда на то, что у нас начнутся очень хорошие и большие перемены. Говорить о том, что Хаджиба предатель или вся его команда предатель, это не так. Они просто не сумели руководить. Приоритеты были неправильно поставлены. Помимо того, что я сопредседатель политической партии, я еще являюсь и председателем благотворительного фонда, который работает 10 лет. Ищем средства разными путями. Нам все равно, кто нам помогает. Обычный человек, бизнесмен, политик или президент этой страны. Выделим нам государственные номера для того, чтобы мы могли оказывать помощь в ремонте и строительстве каких-то объектов в тех регионах, где это остро необходимо. Мы занимались тем, что продавали эти номера. А народ, который приобретает эти номера, жертвовал свои деньги на то, чтобы иметь какие-то возможности помочь народу. Но более 100 человек были обмануты. Им не выдали тех номеров, которые они купили, свалив на нас вину, что мы там какие-то деляги, не знаю, кто мы там есть, но, в общем, и правда. У нас все это было документально зафиксировано».
Впрочем, политические симпатии руководства этой партии прояснились еще 29 января, когда в прямом эфире абхазского телевидения с участием лидеров политических партий республики Манана Квициня заявила, что она намерена подать в суд на экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба. И это вызвало оживленное обсуждение в обществе. На сегодняшнем собрании Квициня решила конкретизировать, о каких претензиях идет речь. По словам Ананы Квициня, их решили подставить, потому что они не поддержали Рауля Хаджимба на выборах. Но фонд, сказала она, достойно вышел из ситуации и вернул людям, не получившим их красивые номера, 3,5 миллиона рублей, которые могли бы пойти на помощь нуждающимся. После продолжительной эмоциональной речи сопредседателя партии Лаши Сакания, он хотел уступить место за трибуной желающим выступить. Но все пошло по-иному. Начались вопросы из зала, в которых люди жаловались на свои бытовые проблемы. Жительницу села Дранда Гулрыбского района, мать четверых детей Ингу Джинджия, молодой политик уже просто не мог остановить.
Мы ваше заявление...
Что я хотела вам сказать? Я лично, как мать многодетная, считаю, что я вам 12 лет вот так вот я мучаюсь, по кабинетам бегаю.
Вы ко мне подойдите после мероприятия, я с вами поговорю.
После моего заявления делают шарики.
Инга, мы никогда в жизни ни из одного заявления шарик не делали. Что? Я вам хочу сказать одну вещь.
Я лично ни за кого не буду голосовать.
А я вас обвиняю. Инга, мы с вами вообще.
Ну и узнай, что делаете. Я дала шара, я ама.
Сделайте мне одолжение.
Наш
дом. Инга, вы знаете, вот только что к нам пришел кандидат вице-президента Бадра Гомба. Я хочу поприветствовать его.
Дайте мне высказать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тему продолжает наш абхазский блогер Изида Чайния. Она предлагает кандидатам в президенты выйти на дебаты и ответить на ключевые вопросы, в частности, о продаже недвижимости иностранцам и добыче нефти в Абхазии.
Общественная активность в нашей стране имеет свою ярко выраженную клиническую картину. С особой яркостью она проявляется в период выборов и переходит в латентное состояние по их завершению. Нынешние выборы не исключение. Сторонники кандидатов активизировались и чуть ли не ежедневно в стране проходят круглые столы, съезды, конференции, фамильные сходы, молодежные собрания и так далее. На них все политические и околополитические силы описывают симптомы болезни государства, жалуются на проблемы и ставят в стране неутешительный диагноз, после которого впору скрестить на груди персты. А еще фонтанируют самыми невероятными идеями, связанными иногда с глобальными изменениями государственного устройства, рецептами по борьбе с коррупцией и преступностью, рассказами об экономических чудесах, которые случились в чем-то похожих на нас странах, а могли бы случиться и у нас. Все эти идеи весьма далеки от существующей реальности, не учитывают пресловутую ментальность, ситуацию как в стране, так и наше положение на международной арене, проще говоря, частичную признанность. А еще из речей вытекает, что наша беда в том, что стране не везет с президентами. И вот сейчас как раз тот самый момент, когда нам надо выбрать такого главу государства, который одним махом решит все проблемы и превратит Абхазию в рай на земле для всех и каждого, живущего в ней. Чаще всего организаторы этих мероприятий даже знают конкретного кандидата, которому такая задача по силам. А всем остальным остается поверить им на честное слово и ждать пришествия. Откровенно говоря, за все эти годы я не на шутку утомилась от повторяющегося сценария этой незамысловатой подтасовки. И теперь хожу на различного рода массовые мероприятия с предвыборным привкусом, сугубо с целью коллекционирования. Я собираю безумные идеи и выдающиеся цитаты политиков. Так что со мной все понятно. Остается вопрос, а с какой целью собирают своих сторонников организаторы мероприятий? С какой целью они тратят деньги на аренду залов, бензин и так далее? Убеждать единомышленников бессмысленно. Они давно ориентированы и, не дожидаясь съездов и регистрации кандидатов, уже ворожат в Фейсбуке на своих кумиров. Может быть, организаторы на этих собраниях пытаются убедить в чем-то своих оппонентов? Ничуть не бывало. Нет у нас такой культуры приглашать на свою тусу чужаков, вести диалог, что-то обсуждать. Возможно, что такие акции направлены на поднятие боевого духа накануне выборов. Думаю, что, скорее всего, последнее, так как в результате этих танцев вокруг кандидатов актуальные вопросы, связанные с энергетикой, продажей недвижимости иностранцам или добычей нефти, которые важны для общества, остаются без ответов. Они тонут в анализе прошлого и настоящего, изложении всем известных фактов и безумных идей. А собравшимся предлагают в очередной раз голосовать за кота в мешке. Доверить будущее страны человеку, о планах которого мы ничего не знаем. Такой карт-бланш развязывает руки главному политическому лицу, лишает его даже моральной ответственности перед гражданами страны в случае его избрания. «Я никому ничего не обещал». Эту фразу мы уже слышали от одного из президентов. И теоретически должны понимать, насколько такая постановка вопроса опасна в нынешних условиях, когда крупный иностранный бизнес продавливает свои интересы, используя узкий круг наших сограждан, заинтересованных в получении прибыли любой ценой. Но рассчитывать на моральные качества политиков – высочайшая степень наивности. Поэтому хочу подчеркнуть, что голосование – это еще и вопрос ответственности избирателей. Отдавая голос, мы соглашаемся с взглядами того или иного кандидата. А ведь они могут быть разными и совершенно не соответствующими интересам страны и людей, живущих здесь. Чтобы этого не случилось, необходимы встречи с политиками, диалоги по всем вопросам, прямые эфиры с участием журналистов, представляющих все СМИ, дебаты, а не праздничные ролики о жизни кандидатов и лозунги с фотографиями на фоне символов государственности. В стране, где численность избирателей 140 тысяч человек, а активно голосующих и того меньше, кандидаты в президенты реально могут провести встречи со всеми группами – предпринимателями, пенсионерами, юристами, экономистами, медиками, учителями, учителями, жителями сел и городов и так далее. Но жизнь не заканчивается после выборов. И если предвыборная кампания пройдет в закрытом режиме, по навязанному политиками сценарию, то после выборов всех нас ждет серьезное разочарование. И совершенно не важно, кто будет избран. Дело отнюдь не в имени и фамилии, а в том, что надежды, которые возлагают наши сограждане на главу государства, должны быть озвучены четко и ясно. И до того, как мы за них проголосуем. И я, как избиратель, готова выполнить свой гражданский долг, отдав голос кандидату, который внятно озвучит свои намерения. Например, по вопросам добычи нефти и продажи недвижимости иностранцам. Если, конечно, его взгляды окажутся мне близки. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Тхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает консультации с третьим Михаилом Саакашвили. Маргвелашвили открыто заявил о планах вернуться в политику. Цитата. «Когда речь идет об углублении демократической повестки дня, я готов говорить со всеми политическими фигурами, в том числе Саакашвили, если у него есть видение по усилению демократии», заявил Маргвелашвили в эфире грузинской телекомпании «МТовари». При этом экс-президент страны возмущен реакцией властей на критику Запада и считает, что в Грузии может усилиться влияние России. Возвращение в политику Маргвелашвили сегодня написал и в социальной сети Twitter. Цитата. «Выбрав авторитаризм, грузинская мечта пресекла красную черту. Нет демократии, нет национального единства, нет западного пути. Не буду смотреть, как это происходит. Возвращаясь в активную политику. Буду служить миссии нашего западного выбора с моими друзьями и грузинским народом», отметил экс-президент. Георгий Маргвелашвили был президентом Грузии в 2013-2018 годах. Он был кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта», однако вскоре после избрания у него испортились отношения с лидером партии Бидзина Иванишвили. После ухода с поста в 2018 году Маргвелашвили не принимал активного участия в политических процессах. Оппозиционеры пришли на заседание комитета по юридическим вопросам парламента Грузии в масках лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Члены Европейской Грузии национального движения назвали кандидата на пост генерального прокурора страны Ираклия Шутадзе рабом Иванишвили и раздали участникам заседания фотографии лиц, которых они считают политзаключенными. Среди них бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны страны Иракли Укруашвили и лица, задержанные по делу о беспорядках 20 июня 2019 года. Шутадзе может занять должность генпрокурора во второй раз. Он ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростка в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета. Оппозиция уже анонсировала акцию протеста против утверждения Шутадзе. «Грузинская мечта» выступила с обновленным предложением по избирательной системе. Правящая партия предлагает оппозиции провести выборы 2020 года по системе 100 на 50, а в 2024 полностью перейти на пропорциональную систему. Ранее «Грузинская мечта» предлагала перейти на систему 100 на 50 при условии сохранения ее и в 2024 году. В случае, если оппозиция не согласится на это предложение, выборы пройдут согласно действующей конституции, предупредил спикер парламента страны Арчил Талаквадзе в эфире телекомпании «Имеди». Диалог правящей партии оппозиции по избирательной системе был прерван из-за ареста экс-мэра Тбилиси одного из оппозиционных лидеров Гиги Угулава. Оппозиция требует перехода на полностью пропорциональную избирательную систему. Действующая же модель предполагает распределение мандатов по схеме 77 на 73. 73 депутата попадают в законодательный орган по одномандатным мажоритарным округам. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал кандидатом в президенты министра экономики Адгура Ардзинба, лидера оппозиции Аслана Бжани, экс-министра внутренних дел Леонида Дзяпшпа. Кандидатом в вице-президенты вместе с Ардзинба зарегистрирован директор Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Арда Ашуба. Вместе с Бжани на выборы идет экс-министр культуры Бадра Гунба, а с Дзяпшпа бывший замминистра экономики Виктор Шашпа. Повторные выборы абхазского президента состоятся 22 марта. Тбилиси осуждают изъятие грузинских медикаментов самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетаван Цихлашвили заявляет, что данная мера направлена не только против грузинского населения. Эти лекарства жизненно необходимы для всего населения Цхинвальского региона. Изъятие препаратов только из-за того, что на них грузинские надписи – это пренебрежение важнейшими интересами населения. Их фактически приносят в жертву, заявила журналистам Цихлашвили.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Экс-президент Грузии Георгий Марквелашвили возвращается в политику. Главная причина – отход страны от прозападного курса и дрейф в сторону России. Размышляя о своих политических планах, Георгий Марквелашвили не исключает сотрудничество со своим предшественником Михаилом Саакашвили. Подробности у специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня в своем твиттер Георгий Марквелашвили сообщил о своем возвращении в политику. Напомним, он занимал пост главы государства в 2013-18 годах. На президентских выборах его поддержала грузинская мечта, однако вскоре после избрания у него не сложились отношения с лидером партии Беджиной Иванишвили. После сложения полномочий Марквелашвили не принимал участия в политических процессах. Твит сенсации не породил. Еще вчера в развернутом интервью телеканалу «Товариархи» Марквелашвили обозначил свою нынешнюю политическую позицию.
В другое время я бы не посчитал это тенденцией, но поступающие от стратегических партнеров сигналы, что мы постепенно отклоняемся от демократического курса, и на этом фоне власти арестовывают Гигю Гулава, это водораздел, после которого нельзя оставаться вдали от событий. Страна постепенно скатывается в авторитаризм, а дрейф в сторону России очевиден. Корректировка вектора развития не происходила даже во времена Шеварднадзе, который хотя и заигрывал с северным соседом, но целенаправленно вел страну в сторону Запада. Я принял решение выйти из зоны комфорта, так как есть опасность перечеркивания нашего прошлого и настоящего.
В деле низложения грузинской мечты Георгий Марквелашвили готов к сотрудничеству с любой силой, исповедующей прозападный курс. Экс-президент Михаил Саакашвили находится в этом кругу, заявил Марквелашвили.
Когда вопрос касается углубления демократической повестки дня, я готов вести диалог с любой политической фигурой, в том числе и с Михаилом Саакашвили, при условии, что у него есть свое видение по усилению демократии в стране.
Правящие партии с нескрываемым раздражением восприняли откровение бывшего фаворита. Вот заявление генсека грузинской мечты Кахи Каладзе.
Не думаю, что у политического пластилина возникнут проблемы в поиске политического приюта, в том числе и у Саакашвили. Заявление слышали. Посмотрим.
Схожую мысль высказал другой лидер большинства Гия Вольский.
Пусть подключается к политическим процессам, может и скажет что-либо путное. За последние годы ничего умного от него не слышали.
В оппозиции открыты к сотрудничеству с экс-президентом. Вот заявление одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Бокерия.
Мы приветствуем присоединение всех политических и общественных деятелей, которые ставят национальные задачи для нашей страны и свержения режима Иванишвили, принятие сбалансированной избирательной системы и выход страны из тупика.
В политическом движении Лелу Мамуки Хазарадзе приветствовали возвращение Марквелашвили. Вот заявление бывшего вице-спикера грузинской мечты первого созыва Давида Усупашвили.
Мы все несем ответственность за политические процессы того времени. Грузинская мечта ведет страну к пропасти. И можно только приветствовать, если активные люди, будь то Марквелашвили или экс-премьер Георгий Квирикашвили, будут снова участвовать в политике.
Ситуацию прокомментировал и политолог Гия Хухашвили.
Политический процесс фактически зашел в тупик, и мы лишь выслушиваем монологи противоборствующих сторон. В этих условиях крайне важно подключение к процессам надпартийных сил, которые выработали политический иммунитет и не ассоциируются с политиками, стоящими на разных полюсах. В этих условиях Марквелашвили попросту обязан подключиться к этим процессам.
Пока не ясно, на какой партии остановит свой выбор экс-президент. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что выбор пойдет на политическое объединение Лела, в котором уже представлено несколько сотрудников бывшей президентской администрации. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Итак, спустя 2 года экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили возвращается в политику. Сможет ли он стать весомой фигурой в политике после своего возвращения? С таким вопросом Серго Брегвадзе обратился к жителям Тбилиси.
Что вы думаете по поводу возвращения Георгия Маргвелашвили в политику?
Я думаю, если он действительно этого захочет, то было бы хорошо, если бы он вернулся. Он достаточно умный человек, в политике разбирается хорошо. Если его не будут ограничивать, он свободно сможет положительно повлиять на сегодняшнюю ситуацию.
Что вы о нем помните? Каким был президентом Георгий Маргвелашвили?
Он проявил принципиальность по многим вопросам, будучи президентом. Пошел против собственной команды и всячески отстаивал свою позицию до конца. За это я его уважаю. Однако в итоге у него ничего не вышло.
Ждете ли вы сейчас чего-то от его возвращения?
Сейчас ни от кого ничего особенного ждать не приходится. До тех пор, пока полностью не сменится и власть, и оппозиция, думаю, ничего нового ожидать не стоит. Народ должен понять, что исполнение обещаний важнее самих обещаний. До тех пор нас ничего не спасет.
Кто и что может сегодня сделать? Это исключено, он ничего не сможет изменить в Грузии. Маргвелашвили не настолько большая фигура, чтобы существенно влиять на политику в Грузии. Более того, народ его недолюбливает. Не знаю почему. Я не знала, что он возвращается в политику. Думаю, сейчас наши журналисты представят это как большую новость. Однако это не так. Ничего особенного не произошло. Просто так это все описывают наши журналисты.
Я даже не знал, что он возвращается в политику. От вас услышал. Думаю, это хорошо. Сегодня в Грузии нехватка сравнительно незапятнанных политиков. Маргвелашвили, наверное, меньше всех остальных вреда нанес стране. Он пошел против Иванишвили и отказался быть его марионеткой. Это заслуживает уважения. Может, хоть сейчас он себя проявит, ведь, будучи президентом, он не принимал практически никаких решений.
Я категорически против его участия в политической жизни страны. Президент из него получился плохой. Кроме того, он критиковал националов, а я их сторонница. Ни на что повлиять он не сможет. Просто станет еще одним провокатором, я так думаю. Кто бы ни пришел в политику, в первую очередь он должен думать о народе. В таком случае я поддержу этого человека. Маргвелашвили был неплохим президентом. Мне нравилось, что у него было свое мнение, и он всегда оставался при нем, независимо от того, как на него давили его же коллеги. Надеюсь, он не изменился, но опять-таки главное, чтобы он разделял интересы народа.
Он, когда был президентом, ничего не сделал для Грузии, а сейчас что он сможет? Я не говорю, что он не должен попытаться. Возможно, если объединиться с оппозицией, у него получится повлиять на ситуацию. Я его уважаю, но считаю, что как независимый политик он не имеет большого веса.
Человек – неисчерпаемый источник. Было множество факторов, из-за которых Маргвелашвили не смог проявить себя как политик. Его сильно ограничивали. Он очень положительный человек, и это большой плюс. Мне хочется верить, что он сможет предложить Грузии что-то новое, ведь теперь у него за спиной большой опыт. Кроме того, сейчас он будет отстаивать свои позиции в совершенно иной среде. Мне нравится, что он напоминает людям о прозападном курсе, который избрала Грузия. Мы не должны сходить с пути, иначе нас просто проглотят соседи.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, харшот, шрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Наш автор Дмитрий Муниава из Тбилиси, между тем, раскрыл секрет успехов Бедины Иванишвили. Оппозиция уверена в том, что рано или поздно вождь сгорит в огне очередного раздутого им кризиса и не понимает, что раздувает он его, чтобы явить свою эффективность при тушении. Текст Дмитрия Муниава читает Вадим Дубнов.
Месяца три назад СМИ сообщили о российском пожарном, который поджигал дома, а затем тушил их. Он утверждал, что хотел повысить готовность подчиненных, но одним читателям показалось, что его интересовали лишь премии и карьера, а другие указывали на проблемы с психикой. Не исключено, что поджигатель подражал Джону Леонарду Орру. Тот устроил в Калифорнии около 2000 пожаров и вплоть до разоблачения был одним из ведущих экспертов по их тушению. Правитель Грузии Бедин Иванишвили ведет себя схожим образом и в начале каждого кризиса будто бы совершает поджог, а затем изо всех сил борется с огнем, добиваясь определенных успехов. Если, подобно следователям, которые пытаются остановить пироманьяка, мы отмотаем пленку назад, то увидим, что на первых порах многое казалось случайностью. Массовый протест в связи с убийством подростков на улицах Харава, Ночь Гаврилова, суицидальные, по сути, распри внутри правящей партии, в каждом из этих случаев можно сказать, что власти что-то упустили, не просчитали, не додумали. Но, рассматривая демонстративно-циничный отказ от обещанной избирательной реформы или приговор, вынес недавно одному из лидеров Европейской Грузии, бывшему мэру Тбилиси Гиги Гулаву, мы, вероятно, придем к выводу, что имеем дело с сознательным поджогом. Языки пламени взметнулись ввысь, и снова завыли сирены. Очередной кризис начался. Даже штатные пропагандисты правящей партии испытывают определенную неловкость, когда им приходится утверждать, что решение по делу о растрате 48 миллионов лари было совершенно случайно и вынесено в кульминационный момент переговоров о смене избирательной модели. Многие комментаторы повторяют, что грузинская мечта хотела возложить ответственность за их провал на оппозиционные партии. Когда Угулава отправился в тюрьму, они могли прервать диалог или заявить, что, несмотря на давление репрессий, продолжат переговоры при содействии западных посредников и заставят власти уступить и принять более справедливые правила. Иванишвили, должно быть, понимал и надеялся, что из-за особенностей национального характера они склонятся к первому варианту. Интересно, что на сей раз обошлось без немедленного перехода к уличной фазе. Масштабный митинг-протест назначен на 4 апреля, хотя повестка дня до тех пор сменится раз в 15. Не исключено, что лидеры оппозиции боятся повторить ошибки зимней кампании, отмеченной серией плохо подготовленных, удручающих малочисленных акций. Как бы цинично это ни выглядело, произошедшее позволило грузинской мечте присоединиться к призывам западных партнеров о продолжении переговоров. Ее руководитель описывает оппозицию в лучшем случае как неразумного ребенка, который сорвался с места и куда-то убежал. Пользуясь стагнацией переговорного процесса, правящая партия усердно обрабатывает телезрителей, убеждая их в том, что компромисс возможен исключительно на основе модели 100+50. Если оппозиция поддержит ее, то улучшит свои шансы в борьбе за 23 мандата. Однако косвенно легитимизирует сомнительные выборы, при том, что принятие отвергнутых ранее условий не улучшит ее имидж, даже если власти не распространят действия переходных положений на следующие 4 года. Произошедшее не способствует успешному продолжению переговоров и увеличивает вероятность сохранения старых правил. Этого, собственно, и хочет Бедин Иванишвили, но для достижения цели он использует не высокотехнологичные комбинации, а методы пироманьяка. Поджег сарай, поджег и хату, осложнил отношения с Западом, подорвал доверие к выборам, усугубил кризис легитимности. Арест Угулавы усиливает поляризацию, но именно она и позволяет удерживать власть взорвавшейся и завравшейся партии Иванишвили, которая, скорее всего, не опасается, что все ресурсы оппозиции будут сконцентрированы и использованы против него с умом, примерно так, как это произошло в 2012-м. Часть экспертов сталкивается с инерцией восприятия и проецирует оппозиционное единство периода борьбы за избирательную реформу на будущее, не обращая внимания на проблему выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах, необходимость выработки общей стратегии и так далее. Альянс патриотов явно не по пути с Европейской Грузией, а партия Лело вряд ли захочет ассоциироваться с нацдвижением, так как стремится привлечь избирателей отвергающих и Саакашвили, и Иванишвили. Мамука Хазарадзе и его соратники наверняка помнят о прошлогодних внеочередных выборах в Тацминском мажоритарном округе, когда пропагандистская машина грузинской мечты в два счета заморала и объявила прислужникам Саакашвили единого кандидата Европейской Грузии и свободных демократов Шалва Шевгулидзе. И в итоге он уступил весьма слабому представителю правящей партии. Когда во второй тур выходит мечтатель и национал, или тот, кого считают националом, первый всегда побеждает, прежде всего, благодаря мобилизации противников Саакашвили. Нет ни одного примера, свидетельствующего об обратном. Влела, вероятно, понимает, что ратуя за единство оппозиции, лидеры бывшей правящей партии будут стремиться к доминированию, и Хазарадзе сотоварищи вряд ли привлекает перспектива стать их вассалами. В конце концов, воспеваемое ныне оппозиционное единство, скорее всего, примет ту же форму, как и перед вторым туром президентских выборов 2018 года. НАС движение плюс Европейская Грузия, плюс малые зависимые от них партии и организации. Есть еще один важный нюанс. Националы и еврогрузины конкурируют за один и тот же электорат, и призывы Михаила Саакашвили к решительным действиям сталкиваются с относительно взвешенными планами Гиги Бакери. Оба пытаются привлечь на свою сторону старых соратников. Противоречия можно какое-то время скрывать, но уменьшить их негативные воздействия на кампанию нельзя, что убедительно доказали парламентские выборы 2016 и финал схватки за президентский пост. Угулава отправился в тюрьму, и Бензин Иванишвили будто бы подтолкнул Европейскую Грузию в объятия националов, а значит, к радикализации и биполярному противостоянию, лишающему ее независимой, особенной стратегии. Это не самый очевидный, но крайне интересный аспект. Нынешнее обострение выгодно и Саакашвили, так как на этапе борьбы за избирательную реформу его боевитый авторитарный стиль попросту не мог быть востребован. Решения согласовывались с лидерами других позиционных партий, вырабатывались компромиссные формулировки, в той атмосфере еврогрузины работали более эффективны, чем националы. Но теперь, когда перспектива лобового столкновения стала реальной, Саакашвили, вероятно, почувствовал, что окно возможностей приоткрылось, и решил основать в Тбилиси личный штаб, который, согласно его замыслам, будет работать с оппозиционными группами и отдельными активистами. Решение по делу Угулавы, безусловно, следует рассматривать и как акт устрашения. Он сидел в тюрьме и раньше. Когда ему скостили срок по делу Тбилсервиса и в январе 2017 года выпустили, проправительственные СМИ и фабрики троллей принялись убеждать граждан в том, что бывший мэр дал согласие на тайное сотрудничество и станет троянским конем в Ванишвили в лагере оппозиции. В той кампании поучаствовали и тролли нацдвижения, поскольку тогда, в период раскола партии, Угулава выступил на стороне еврогрузин против Саакашвили. Со временем все это забылось. Пропагандистский фантом скрылся где-то в глубинах коллективной памяти, но недавно его использовали вновь, чтобы подкрепить мнение, согласно которому Угулава следовало наказать, так как он не оценил милости Иванишвили и стал высказываться очень жестко. Как оно обычно бывает, созданный пропагандистами призрак потребовал свежей крови. Сегодня лидеры грузинской мечты доказывают, что приговор Угулава вынесло независимое правосудие, но большинство комментаторов видит за их словами подтекст: так будет с каждым, кто пойдет против нас. Задержание лидера оппозиционной партии вызывает особенную озабоченность, поскольку может повлиять на свободный политический выбор в октябре. Эта фраза из заявления конгрессмена в США была опубликована не на минувшей неделе, а в 2013 году, после того, как за решетку отправили бывшего главу МВД, затем премьер-министра Ваномира Рабишвили. Подняв архивы за 2013 год, мы видим почти то же, что сегодня. Критические замечания западных журналистов, американских сенаторов, европарламентариев и даже генсека НАТО. И точно так же, как сейчас, грузинская мечта отправляла на Запад представительной делегации, чтобы все объяснить, договаривалась с лоббистами и приглашала в Грузию европейские комиссии. Сегодня Иванишвили действует таким образом именно потому, что тогда все обошлось без особых осложнений. Его эмиссары используют десятки аргументов, но все они, по сути, сводятся к одному. Я обеспечу стабильность, а они обрушат в ад гражданского противостояния и страну, и вашей позиции в ней. Он, вероятно, рассчитывает на успех с учетом того, что международные отношения в последние годы стали более прагматичными. Важно отметить, что оппозиционные партии и СМИ несколько увлеклись и начали использовать комментарии западных партнеров как основной, а не вспомогательный аргумент, и вызвали заметное раздражение националистов и консерваторов, к сердцам которых они пытаются прорваться перед выборами. В частности, Михаил Саакашвили, позаимствовавший конспект у Виктора Орбана. В том же направлении движется и Иванишвили. Он, прежде всего, ищет поддержки церкви. Парламент, к примеру, рассматривает поправки, благодаря которым ГПЦ сможет получить собственность до 20 гектаров леса вблизи тех или иных церквей и монастырей. Ну, а затем, вероятно, повторится все, как и в старь. И крестьяне-браконьеры будут бегать по монастырскому лесу, преследуемые слугами местного феодала, мажоритария, под печальные звуки охотничьего рожка. Подобно пожарным пироманьякам, Бензин Иванишвили сначала устраивает разрушительный кризис, а затем ликвидирует его последствия. Лидер оппозиции и сторонний наблюдатель не всегда понимают, что действие является двухактным, и ждут, что второй шаг фигуранта будет столь же безумным, как и первый, и действуют, соответственно, приговаривая: «Вот теперь ему точно конец». Но, к их удивлению, тот, кто совсем недавно поливался вокруг бензином и, бормоча, чиркал спичками, превращается в образцового брандмейстера, начинает отдавать, в общем-то, адекватные приказы растерянным подчиненным, и в конце концов берет ситуацию под контроль благодаря превосходству в ресурсах и организации. Хаос вокруг заставляет его систему работать. Полгода назад мало кто верил, что грузинская мечта сможет победить на выборах. Но сегодня эксперты рассматривают этот вариант со всей серьезностью. Вероятно, не только из-за хитрой избирательной системы, неустранимых проблем националов с прошлым или внутренней слабости Лело, объединившей интересных, но неопытных молодых деятелей и неудачливых политиков, отмеченных печатью поражения. А прежде всего потому, что стало окончательно ясно, Иванишвили может и будет бороться за власть, применяя самые жесткие, а при необходимости и жестокие методы. Джон Леонард Орр отбывает пожизненное наказание в калифорнийской тюрьме Сентинелла. После того, как его разоблачили, количество пожаров в районе, где он действовал, снизилось на более чем 90%. Многим кажется, что нечто похожее произойдет, если мы уберем из грузинской политики Бедина Иванишвили, а заодно и Михаила Саакашвили. Впрочем, что-то перманиакальное есть и в самом обществе, каждый из членов которого, подобно печально знаменитым вождям, хотя бы раз мечтал об уничтожении правил, законов и институтов, помешавших ему реализовать свои необузданные желания. И до тех пор, пока необходимость самоограничения не будет осознана, страшные пожары продолжат бушевать и в политике, и в умах.
Это был материал нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дуднов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Четвертая неделя в карантине. Нини Давлианидзе, проживающая в китайском городе Ухань, осажденном новым коронавирусом, продолжает вести дневник по просьбе Радио Свобода. Первый поход в магазин за последние две недели, ситуация на улицах и ритуал дезинфекции. Фрагменты из уханьского дневника грузинки собрала Анастасия Славинская.
11 февраля 2020 год. 19-й день карантина.
Вчера в первый раз в жизни испекла пирожки с картошкой. Никогда в жизни не пробовала месить тесто. Вот никогда. Поэтому попробовала вспомнить, как это делала мама. Яйца дома были. Смешала соду и уксус, чтобы тесто немного поднялось. Вместо маргарина использовала подсолнечное масло. На вкус вышло нормально. Гостей, конечно, на такие пирожки приглашать не стоит, но для меня в условиях карантина очень даже ничего. О том, чтобы выйти на улицу, пока не думаю. У меня все есть. Макароны, рис, картофель, овощей много. Лучше буду сидеть дома. Еще чуть подожду. Если выйти сейчас, то скорее из любопытства, нежели по необходимости. Каждый выход на улицу стоит мне целого дня нервотрепки. Думаю, все ли протерла спиртом, не принесла ли домой вирус, не кашлял ли кто, когда проходил мимо меня. Специальных средств дезинфекции у меня нет, есть только спирт, поэтому все, что приношу домой, протираю им. Как приду домой, первым делом бегу в ванну, мою руки, бросаю одежду в стиралку и купаюсь. Все это делаю очень быстро, стараюсь ни к чему не прикасаться. Каждый день в разные группы приходят видеосообщения. Сегодня тоже пришло от какого-то молодого китайца. Я даже не знаю, кто это. Он просто сидел и по-английски обращался к людям. Говорил, что все будет хорошо, что надо соблюдать правила гигиены. Подобное часто делает и правительство. Все такие обращения, как правило, заканчиваются фразой, что нельзя поддаваться панике. Среди такого огромного количества людей много очень хороших, но есть и страшно злые. В сети гуляют видео, на которых инфицированные люди специально кашляют на рукава других, плюют на кнопки в лифте. Вообще, у меня так часто бывает. Когда я иду к какой-то цели, у меня уже есть конкретный план, каким бы сложным ни было положение, я уже легко иду вперед. Сложнее всего сейчас это ощущение, что все от меня чего-то ждут. Появилась непонятно откуда какая-то ответственность. Есть люди, которым льстит внимание. Мне же в этой ситуации не очень комфортно. Мне больше нравится жить в моем маленьком мире.
17 февраля 2020 года. 25-й день карантина.
Сегодня очень устала и эмоционально, и физически. Была в магазине с 20-килограммовым чемоданом. Полностью забила его продуктами, еле донесла. Накупила столько мороженого и шоколада. Люди смотрели на меня с удивлением, потому что практически у всех в магазине было не больше одной корзины. И заполняли они ее так, как обычно делала я до всей этой истории с вирусом, когда можно просто закинуть что-нибудь, гуляя по маркету. После того, как кассир пробила все продукты, она спросила, нужен ли мне пакет. И тут я открываю свой чемодан, начинаю складывать туда покупки и слышу, как люди вокруг начинают смеяться. Наверное, я выглядела как какая-то сумасшедшая туристка. В итоге смеялись все вместе. Кроме шоколада и мороженого, конечно, купила макароны, воду, картошку, брокколи, морковку. Что еще? Яйца, куриные наггетсы, хлеб, помидоры. Очень много всего купила. Говорю же, принесла заполненные под завязку 20-килограммовый чемодан и рюкзак. Последний раз выходила за покупками 2 февраля. Кое-что с тех пор подорожало. Например, молоко стоило 10 юаней, а сегодня я за него заплатила 26. На шоколад и мороженое цены те же. Тут и спрос на них не очень. Наверное, подорожало в основном то, что больше всего покупают. Людей на улице было не очень много, но не сказать, что и совсем мало. Моя подруга живет тоже в Ухане, правда, далеко от меня. Так вот, ее район фактически закрыт. Им даже не разрешают покидать корпус, в котором они живут. Выйти можно только на 3 часа в день. Почему там все так строго, а у меня нет, не знаю. Вчера снова звонили из посольства, спрашивали, как я. Они все время со мной на связи, примерно раз в 3-4 дня звонят или пишут. Когда я отказалась от эвакуации, они меня предупредили, что если я потом вдруг через 2 недели передумаю, будет уже поздно. Так что даже если бы я хотела уехать сейчас, я бы уже не смогла. Но я и не хочу. В общей сложности уже больше 20 дней я дома, в карантине. От того, что мало двигаюсь, начала побаливать спина. Теперь каждое утро делаю зарядку. Помните видеоуроки Синди Кроуфорд? Вот что-то наподобие. Чтобы как-то занять себя, стараюсь все время что-то делать. Сейчас получаю сертификат учителя.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.